Глава четвертая. Было начало двенадцатого. День, рядившийся с утра в апрельскую свежесть, словно перезревшая, но не унывающая вдовушка в молотку, вспомнил, что на дворе август, и дохнул зноем. Дороти приехала на велосипеде в деревушку Феннелвилк, в миле от Найпхилла. Первым делом она отдала миссис Льюин мозольный пластырь, а затем направилась к старой миссис Пифер отдать вырезку из Daily Mail о чае из ангелики от ревматизма. Солнце, палившее с безоблачного небосвода, жгло ей спину через платье. Пыльная дорога дрожала в волнах марева, а прогретые равнинные луга, привлекавшие оголтело щебетавших жаворонков, были до того зелены, что резали глаза. Иными словами, денек стоял славный. По выражению людей, которым не нужно работать. Дороти прислонила велосипед к воротам коттеджа Пиферов, достала из сумки платок и вытерла руки, вспотевшие от велосипедного руля. В резком солнечном свете ее лицо казалось изможденным и блеклым. В этот утренний час она выглядела не моложе своих лет и даже, пожалуй, постарше. В течение дня, день ее длился в среднем 17 часов, она поочередно испытывала периоды усталости и подъема. На середину утра, когда она начинала наносить свои визиты, приходился один из периодов усталости. Эти визиты, дома прихожан были так разбросаны по округе, что Дороти выручал только велосипед, занимали примерно половину ее дня. Каждый божий день, кроме воскресений, Дороти совершала от полдюжины до дюжины визитов. Она входила в тесные жилища, садилась в продавленные пропыленные кресла и слушала сплетни загруженных работой растрепанных домохозяек. Она торопливо, иной раз по полчаса, помогала со штопкой и глажкой и читала главы из Евангелий, меняла перевязки на увечных ногах и утешала недужных рожениц, качала на деревянной лошадке немытых детей, хватавших ее за ворот платья липкими пальчиками, советовала удобрения для фикусов и имена для новорожденных и выпивала бесчисленные чашечки чаю. Женщины из рабочего класса неизменно угощали ее чашечкой чаю из вечно кипевших чайников. По большей части работа эта была на редкость неблагодарной. Все говорило о том, что немногие, очень немногие женщины имели хотя бы смутное представление о христианской жизни, которую Дороти пыталась помочь им вести. Были среди них пугливые и подозрительные, смотревшие на нее с вызовом и находившие всевозможные отговорки, чтобы не приходить на святое причастие. Были и такие, кто изображал благочестие лишь за тем, чтобы добраться до скромных сумм из церковного ящика для пожертвований. А те, кто радовался визитам Дороти, видели в ней прежде всего слушательницу, которой можно поплакаться о похождениях своих мужей или о бесконечно умиравших близких, а вены ему навтыкали стеклянных трубок и так далее и тому подобное, с описанием отвратительных физиологических подробностей. Не меньше половины из тех, кого Дороти навещала, и она это знала, были в душе неверующими, имея на то какие-то свои туманные, неблагоразумные основания. Она сталкивалась с этим дни напролет, с расплывчатым, безотчетным неверием, столь обычным у полуграмотных людей, против которого бессильны любые доводы. Что бы Дороти ни делала, ей никак не удавалось увеличить постоянную численность паствы хотя бы до двух десятков человек. Отдельные женщины обещали, что будут причащаться, и действительно приходили месяц-другой, а потом прекращали. безнадежнее всего было с молодыми женщинами. Они даже не вступали в местное отделение церковных кружков, задуманных для их же блага. Дороти вела 3 таких кружка, не считая того, что она была капитаном девочек-скаутов. Обруч надежды и спутник супружества почти никто не посещал, а союз матерей собирался лишь потому, что его скрепляли сплетни, шитье и нескончаемые запасы крепкого чая. Обруч надежды, английский «band of hope», имеет переносное значение «старой девы, ищущей жениха». Что и говорить, работа была неблагодарной, настолько неблагодарной, что могла бы показаться Дороти совершенно тщетной, если бы она не знала, что чувство тщетности — это тончайшая уловка дьявола. Дороти постучалась в перекошенную дверь дома Пиферов, из-под которой просачивался тоскливый дух вареной капусты и струйка воды из кухни. За долгие годы Дороти так хорошо усвоила все эти запахи, что могла узнать каждый дом с закрытыми глазами. Какие-то из них пахли до крайности своеобразно. К примеру, дом старого мистера Томпса, ушедшего на покой букиниста с длинным облупленным носом, на котором сидели лекторские очечки, целыми днями не встававшего с кровати в тусклой комнате, отличался едким звериным запахом. Томп, английский. Склеп, гробница. При первом впечатлении казалось, что старик укрыт толстым меховым покрывалом внушительных размеров. Но стоило вам коснуться этого покрывала, как оно приходило в движение и стремительно разлеталось по всей комнате. Оно состояло сплошь из кошек, 24, если точно. Мистер Томпс объяснял, что они не дают ему мерзнуть. Почти в каждом из этих домов присутствовал общий запах из старых пальто и сточной воды, на который накладывались прочие индивидуальные запахи — выгребной ямы, вареной капусты, немытых детей и едкий горьковатый дух рабочей одежды, пропитанный многолетним потом. Дверь открыла миссис Пифер. Дверь, как обычно, поддалась не сразу, а потом так ударилась о стену, что сотрясся весь дом. Хозяйка была дородной, сутулой, седой женщиной с растрепанными волосами, в обвисшем переднике и стоптанных шлепанцах.
«Ой, неужели мисс Дороти?» —
воскликнула она уставшим, невнятным, но не лишенным радушия голосом. Приобняв Дороти большими руками с шишковатыми костяшками, лоснившимися точно ободранные луковицы, она чмокнула ее в щеку и повела в захламленную гостиную.
«Пифер на работе, мисс», — объяснила хозяйка. «Пошел к доктору Гейтерну, вскапывает ему клумбы цветочные».
Мистер Пифер подрабатывал садовником. Чета Пиферов, обоим было за 70, относились к числу немногих подлинно благочестивых прихожан из списка Дороти. Миссис Пифер вела унылую сомнамбулическую жизнь, шаркая туда-сюда с постоянно ноющей шеей. Дверные притолоки были слишком низкими для нее, между колодцем, раковиной, камином и крохотным огородиком. Кухня содержалась в относительном порядке, но там было ужасно жарко, и в спёртом воздухе висела вековечная пыль. У стены напротив камина миссис Пифер устроила нечто вроде аналоя из засаленного лоскутного коврика, лежавшего перед маленькой неисправной физгармоникой, на которой стояли олеография распятия с вышитыми бисером словами «Бди и молись» и фотография мистера и миссис Пифер в день их свадьбы в 1882 году. Олеография — многокрасочная литография с картины, написанной масляными красками.
«Бедняга Пифер», — продолжала миссис Пифер своим гнетущим голосом. «В его-то годы ковыряться в земле с его ревматизмом, швах! Разве не лютая наша доля, мисс?
А у него такая, что ли, боль между ногами, мисс? Он объяснить толком не может.
Ужасть, как мучается, уже какой день. Разве не горькая наша доля, мисс, бедным работягам, жить такой вот жизнью?»
«Какая жалость», — сказала Дороти. «Но я надеюсь, сами вы получше себя чувствуете, миссис Пифер?»
«Ах, мисс, какое там получше! Мне уже ничем не получшеет. Ни в этом мире, нетушки. Мне уже не получшеет. Ни в этом падшем дольнем мире».
«О, не надо говорить так, миссис Пифер. Я надеюсь, вы еще долго будете с нами?»
«Ах, мисс, не знаете вы, как я хворала всю неделю. Ревматизм замучил ноги старые мои. То скрутит, то отпустит. На заду, по всем ногам. Поутру иной раз чую, не дойду до огорода. Луку горсть надергать.
Ах, мисс, в тяжком мире мы живем. Али нет, мисс, в тяжком грешном мире.
Но мы ведь не должны забывать, миссис Пифер, что грядет лучший мир. Эта жизнь — лишь пора испытаний, просто чтобы укрепить нас и научить смирению, чтобы мы были готовы к небесам, когда придет пора». Тут же настроение миссис Пифер переменилось к лучшему. Дело было в слове «небеса». Миссис Пифер могла бесконечно говорить о двух вещах — счастливые небеса и горестная земная жизнь. Замечание Дороти подействовало на нее словно заклинание. И пусть в тусклых глазах старухи не загорелся огонек, но в голосе возникло некоторое воодушевление.
«Ах, мисс, вот же вы сказали! Это истое слово, мисс! Так и мы с Пифером говорим себе. И только это вот и помогает нам держаться. Одна мысль о небесах.
Вот уж где мы отдохнем, так отдохнем. Как мы ни страдаем, все воздастся на небесах. Верно же, мисс? Самые наималейшие страдания. Все тебе, старицею, и тысячекратно воздастся.
Вот где истина, а, мисс? Все отдохнем на небесах. Там будет мир и покой, и никакого ревматизма. Ни тебе копания, ни готовки, ни стирки, ничегошеньки. Вы же верите в это, верно же, мисс Дороти?
Конечно, сказала Дороти. Ах, мисс, вы бы знали, какое нам утешение самые мысли о небесах.
Пифер мне говорит, когда мой придет под ночь и ревматизм нас скрутит. Не горюй, родная, говорит, нас уже небеса заждались, говорит. Небеса для таких, как мы с тобой, говорит. Для таких вот работящих бедолаг, вроде нас с тобой. Тот резвился и Бога чтил, и от церкви не отлынивал. Так-то оно лучше, а, мисс Дороти? В этой жизни бедняки, зато в той богачи.
Не то что богачам. У них-то ни автомашины, ни дома красивые не избегнут червя неусыпного и огня неугасающего.
Да чего красиво сказано так-то? Как думаете, прочтете со мной молитовку, мисс Дороти?
Я всю утро ждала, не молилась.
Миссис Пифер в любое время дня и ночи была готова предложить Дороти молитовку, как другие хозяйки предлагали ей чашечку чаю. Встав коленями на коврик, они прочли «Отче наш» и краткую недельную молитву. А затем Дороти по просьбе миссис Пифер прочитала ей притчу о богаче и Лазаре. Недельная молитва. Особый вид молитвы в англиканской и католической церквях.
«Аминь», — сказала миссис Пифер. «Это слово истовое, а, мисс Дороти? И отнесен был ангелами на лона Авраамова.
Красота-то какая! Ох же, красота неизреченная! Аминь, мисс Дороти, аминь!» Евангелие от Луки, глава 16, стих 22. Синодальный перевод. Дороти отдала миссис Пифер газетную вырезку о чае из ангелики от ревматизма. А затем, услышав, что ей сегодня слишком не здоровится, чтобы набрать из колодца воду, сходила и набрала ей три ведра. Колодец был очень глубоким и с таким низким краем, что оставалось только удивляться, как старуха до сих пор не свалилась туда. К тому же отсутствовал ворот. Ведро приходилось вытаскивать за веревку руками. После этого они еще немного посидели, и миссис Пифер поговорила о небесах. Поразительно, какое место в ее мыслях занимали небеса. Но еще больше поражала отчетливость, достоверность, с какой она их описывала. Золотые улицы и врата из восточных жемчугов были для нее так реальны, словно она видела их своими глазами. А ее видения доходили до самых конкретных, самых земных подробностей. Ох, и мягкие там постели! Ох, и восхитительная пища! Как же хороша шелковая одежда! Чистое каждое утро, и никакой работы и в помине, абсолютно никакой. Едва ли не каждый миг своей жизни миссис Пифер находила поддержку и утешение в видениях небес, и ее смиренные жалобы на жизнь работящих бедняков причудливым образом уравновешивались той отрадой, какую давала ей мысль, что никому иному, как работящим беднякам, заповеданы небеса. Это была своего рода сделка с Богом. Тяготы земной жизни гарантировали вечное блаженство. Вера миссис Пифер была слишком велика, если такое возможно. Ибо, как ни странно, но уверенность, с какой миссис Пифер говорила о небесах, словно о неком элитном санатории, странным образом смущала Дороти. Дороти собралась уходить, и миссис Пифер стала благодарить ее весьма горячо за участие. А под конец, как обычно, еще раз пожаловалась на свой ревматизм. «Обязательно заварю чай из Ангелики», — заключила она. «И спасибо вам большое, мисс, что сказали мне. Не то чтобы я думала, что он мне шибко поможет. Ах, мисс!» «Кабы вы знали, до чего лютый ревматизм меня мучил эту неделю. По ногам, на заду, вот где. Точно, кто знай себе, тычет раскаленной кочергой. А я сама, кажись, не дотянусь хорошенько растереть их. Я не слишком много попрошу, мисс, чтобы вы маленько ноги мне растерли, пока не ушли. У меня бутылек Элимана под раковиной». Элиман — мазь для суставов. Дороти тайком сильно ущипнула себя. Она ожидала такой просьбы, поскольку ей уже не раз случалось растирать миссис Пифер, и ей это не нравилось. Дороти гневно отчитала себя.
«Ну-ка, Дороти, хватит чваниться, пожалуйста. Иоанн, глава 13, стих 14.
Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». Евангелие от Иоанна. Синодальный перевод.
«Конечно, миссис Пифер», — сказала она с готовностью.
Они поднялись по узкой покосившейся лестнице, потолок над которой нависал в одном месте так низко, что приходилось сгибаться почти вдвое. Спальня освещалась одним квадратным окошком, не открывавшимся 20 лет из-за вьюнка, опутавшего раму снаружи. Воняло мочой и камфорной настойкой опия. Почти все пространство занимала огромная двуспальная кровать с вечно влажными простынями и пуховой периной, вздымавшейся там и сям, словно контурная карта Швейцарии. Старуха со стонами забралась на кровать и легла на живот. Дороти открыла бутылочку Элимана и принялась тщательно растирать ее толстые дряблые ноги с серыми венами. Выйдя на воздух в знойное марево, она села на велосипед и стремительно покатила домой. Солнце палило ей в лицо, но воздух теперь казался сладким и свежим. Она была счастлива, счастлива! Она всегда испытывала приливы ни на что не похожего счастья, разделавшись со своими утренними визитами. И, странно сказать, не могла понять причину. На лугу молочного фермера Борлейса паслись рыжие коровы по колено в переливчатых волнах травы. Ноздри Дороти наполнил коровий запах, дистиллят ванили и свежего сена. И хотя работы у нее оставалось предостаточно, она уступила желанию чуть задержаться и остановила велосипед у ворот пастбища Борлейса, глядя, как корова с влажным кораллово-розовым носом трется подбородком о воротный столб и смотрит на нее туманным взглядом. Дороти увидела шиповник по ту сторону изгороди, уже отцветший, и ей так захотелось посмотреть на него поближе, что она перелезла через ворота. Опустившись на колени в заросли сорняков, она почувствовала жар, исходивший от земли. В ушах у нее жужжали невидимые сомны насекомых, и всю ее окутало горячее, душистое дыхание буйной растительности. Рядом рос высокий фенхель с вьющимися побегами, наподобие изумрудно-зеленых лошадиных хвостов. Дороти притянула к лицу веточку фенхеля и вдохнула насыщенный сладкий запах. Его сила так ее ошеломила, что закружилась голова. Она впитывала его, наполняя легкие. Чудесный, просто чудесный аромат. Аромат летних дней, детских радостей, пряных островов, омываемых теплой пеной восточных морей. Сердце ее преисполнилось восторгом. Этот таинственный восторг перед красотой земли и самой природы Дороти принимала, возможно, ошибочно, за любовь Бога. Она сидела в жаркой траве, вдыхая душистые ароматы и слыша дремотный гомон насекомых. И на миг ей показалось, что она слышит величавое словословие, неумолчно возносимое землей и всеми тварями земными своему Создателю. Вся растительность, вся листва, цветы, трава — все это сияло, дрожало и пело от восторга. А с неба лили музыку невидимые жаворонки, целые хоры жаворонков. Все богатства лета, тепло земли, пение птиц, запах коров, жужжание бесчетных пчел, круживших и паривших, точно фимиам, курящийся над алтарями. «Посему мы с ангелами и архангелами...» Дороти начала молиться. И с минуту молилась истово и самозабвенно, отдаваясь блаженному восторгу словословия. А затем вдруг отдала себе отчет, что целует веточку фенхеля, касавшуюся ее лица. Она тут же опомнилась и отпрянула. Что она делала? Кого словословила? Бога или лишь землю? Восторг оставил ее сердце, уступив место холодному неприятному чувству, что она впала едва ли не в языческий экстаз. Дороти отчитала себя. «Ну, хватит, Дороти! Пожалуйста, никакого поклонения природе!» Отец предостерегал ее от этого. Она не раз слышала, как он порицал такие настроения в проповедях. Он говорил, что это не что иное, как пантеизм, и, это его особенно коробило, отвратительное новомодное причуда. Дороти взялась за ветку шиповника и трижды уколола руку, чтобы напомнить себе о трех лицах Троицы, а затем перелезла через ворота и села на велосипед. Из-за края изгороди показалась широкополая шляпа, черная и пропыленная, и стала приближаться к Дороти. Это был отец МакГайр, тоже на велосипеде, римо-католический священник, объезжавший своих прихожан. Он отличался таким курпулентным сложением, что велосипед под ним терялся, точно ти под мячиком для гольфа. Ти — особая подставка в форме буквы «Т» для мячика в гольфе. На его румяном довольном лице играла чуть ехидная улыбка. Дороти внезапно упала духом. Она покраснела и непроизвольно потянулась рукой к крестику под платьем. Отец МакГайр приближался к ней с самым невозмутимым видом. Она попыталась улыбнуться и промямлила «Доброе утро!», но он проехал мимо, едва взглянув на нее. Его взгляд скользнул по ее лицу и проследовал дальше с таким видом, словно ее просто не существовало. Это был форменный отлуп. Дороти, форменный отлуп, увы, был ей не по силам, села на велосипед и поехала своей дорогой, борясь с недобрыми мыслями, всегда появлявшимися у нее после встречи с отцом Макгайром. Лет за 5 или 6 до того, как отец Макгайр вел похоронную службу на кладбище святого Этельстана, римо-католического кладбища в Найпхиле не было, между ним и ректором возник спор о том, где отцу Макгайру следует облачаться в рясу, в церкви или не в церкви. И два священника стали припираться через разверстую могилу. С тех пор они не разговаривали. «Уж лучше так», — говорил ректор. Что касалось прочих священнослужителей Найпхила, мистера Уорда, конгрегационалистского священника, мистера Фолли, уэслианского пастора и крикливого лысого старовера, устраивавшего оргии в часовне Эбензера, ректор называл их «шайкой презренных раскольников» и строжайше запрещал Дороти всяческое общение с ними. Уэслианство — одно из направлений протестантизма.